15 июня. Вчера приехал сюда фокусник Апфельбаум. На дверях ресторации явилась длинная афишка, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышеименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик будет иметь честь дать великолепное представление сегодняшнего числа в 8 часов вечера в зале благородного собрания. Билеты по 2 рубля с полтиной. Все собираются идти смотреть удивительного фокусника. Даже княгиня Лиговская, несмотря на то, что ее дочь больна, взяла для себя билет. Нынче после обеда я шел мимо окон Веры. Она сидела на балконе одна. К ногам моим упала записка.
Сегодня в 10 часу вечера приходи ко мне по большой лестнице. Муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме. Я им всем раздала билеты, так же и людям княгини. Я жду тебя. Приходи непременно.
Ага. Наконец-таки вышло, по-моему. В 8 часов пошел смотреть фокусника. В исходе 10 я встал и вышел. На дворе было темно, хоть глаз выколи. Я спустился с горы и, повернув ворота, прибавил шагу. Вдруг мне показалось, что кто-то идет за мной. Я остановился и осмотрелся. В темноте ничего нельзя было разобрать. Однако я из осторожности обошел, будто гуляя вокруг дома. Проходя мимо окон княжны, я услышал снова шаги за собою. Человек, завернутый в шинель, пробежал мимо меня. Это меня встревожило. Однако я прокрался к крыльцу и поспешно сбежал на темную лестницу. Дверь отворилась, маленькая ручка схватила мою руку.
Никто тебя не видал?
Никто.
Теперь ты веришь ли, что я тебя люблю? Я долго колебалась, долго мучилась, но ты из меня делаешь все, что хочешь.
Ее сердце сильно билось. Руки были холодны, как лед. Начались упреки ревности, жалобы. Она требовала от меня, чтобы я ей во всем признался, говоря, что она с покорностью перенесет мою измену, потому что она хочет единственного моего счастья. Я этому не совсем верил, но успокоил ее клятвами, обещаниями и прочее.
Так ты не женишься на Мэри? Не любишь ее? Она думает, знаешь ли, она влюблена в тебя до безумия, бедняжка.
Около 2 часов по полуночи я отворил окно и, связав 2 шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Что-то меня толкнуло к этому окну. Занавес был не совсем задернут, и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мэри сидела на своей постели, скрестив на коленях руки. Ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами. Большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики. Ее маленькие ножки прятались в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь. Перед нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные, полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко. В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом. Я спрыгнул с балкона на дерн. Невидимая рука схватила меня за плечо.
Ага, попался. Будешь у меня к княжнам ходить ночью.
Ты его крепче.
Я ударил последнего по голове кулаком, сшиб его с ног и бросился в кусты. Все тропинки сада, покрывавшего отлогость против наших домов, были мне известны.
Воры!
Караул!
Воры, караул! Держите, воры!
Дымящийся пыш упал почти к моим ногам. Через минуту я был уже в своей комнате, разделся и лег. Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушницкий и капитан.
Печорин, вы спите? Здесь вы?
Вставайте, воры, черкесы!
У меня насморк, боюсь простудиться. Они ушли. Напрасно я им откликнулся. Они бы еще сейчас проискали меня в саду. 16 июня. Нынче утром у колодца только и было толков, что о ночном нападении черкесов. Выпивши положенное число стаканов нарзана, пройдя раз 10 по длинной липовой аллее, я встретил мужа Веры, который только что приехал из Пятигорска. Он взял меня под руку, и мы пошли в ресторацию завтракать. Он ужасно беспокоился о жене.
Как же она перепугалась нынче ночью. Ведь надобно, чтобы это случилось именно тогда, когда я в отсутствии.
Мы уселись завтракать возле двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек 10 молодежи, в числе которых был и Грушницкий. Судьба вторично доставила мне случай подслушать разговор, который должен был решить его участь. Он меня не видал, а следственно, я не мог подозревать умысла. Но это только увеличивало его вину в моих глазах.
Да неужели в самом деле это были черкесы? Видел ли их кто-нибудь?
А я вам расскажу всю историю, только, пожалуйста, не выдавайте меня. Вот как это было. Вчера один человек, которого я вам не назову, приходил ко мне и рассказывает, что видел в 10:00 вечера, как кто-то прокрался в дом к Леговским. Надо вам заметить, что княгиня была здесь, а княжна дома. Вот мы с ними и отправились под окна, чтобы подстеречь счастливца.
Признаюсь, я испугался. Хотя мой собеседник очень был занят своим завтраком. Он мог услышать вещи для себя довольно неприятные, если б неравно Грушницкий отгадал истину. Но ослепленный ревностью, он и не подозревал ее.
Вот видите ли, мы отправились, взявшие с собой ружье, заряженное холостым патроном. Только так, чтобы попугать. До 2:00 ждали в саду. Наконец, уж бог знает откуда он явился. Только не из окна. Потому что оно не отворялось, а должно быть, он вышел в стеклянную дверь. Что за колонной? Наконец, говорю я. Видимо, сходит кто-то с балкона. Какова княжна, а? Ну уж, признаюсь, московские барышни. После этого чему же можно верить? Мы хотели его схватить, только он вырвался и как заяц бросился в кусты. Тут я по нем выстрелил. Вы не верите? Даю вам честное благородное слово, что все это сущая правда. И в доказательство я вам, пожалуй, назову этого господина.
Скажи, кто он?
Печорин.
В эту минуту он поднял глаза. Я стоял в дверях против него. Он ужасно покраснел. Я подошел к нему и сказал медленно и внятно: «Мне очень жаль, что я вошел после того, как вы уже дали честное слово в подтверждении самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости. Прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов. Вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтобы равнодушие женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Подумайте хорошенько. Поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью». Грушницкий стоял передо мной, опустив глаза, в сильном волнении. Но борьба совести с самолюбием была непродолжительна. Драгунский капитан, сидевший возле него, толкнул его локтем.
«Милостивый государь, когда я что говорю, так я это думаю и готов повторить. Я не боюсь ваших угроз и готов на все».
«Последнее вы уже доказали». Взяв под руку драгунского капитана, я вышел из комнаты.
«Что вам угодно?»
«Вы приятель Грушницкого и, вероятно, будете его секундантом?»
«Вы отгадали? Я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне. Я был с ним вчера ночью».
«Так это я вас ударил так неловко по голове». Он пожелтел и посинел. Скрытая злоба изобразилась на лице его. «Я буду иметь честь прислать к вам нонче моего секунданта». Я пошел прямо к Вернеру, застал его дома и рассказал ему все. Отношения мои к Вере и княжне, и разговор, подслушанный мною. Доктор согласился быть моим секундантом. Я дал ему несколько наставлений насчет условий поединка. Он должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее. Потому что хотя я когда угодно готов подвергать себя смерти, но немало не расположен испортить навсегда свою будущность в здешнем мире. После этого я пошел домой. Через час доктор вернулся из своей экспедиции.
Против вас точно есть заговор. Я нашел у Грушницкого драгунского капитана и еще одного господина. Я на минуту остановился в передней, чтобы снять галоши. У них был ужасный шум и спор. «Ни за что не соглашусь», — говорил Грушницкий. «Он меня оскорбил публично, тогда было совсем другое». «Какое тебе дело?» — отвечал капитан. «Я все беру на себя. Я был секундантом на 5 дуэлях и узнаю, как это устроить. Я все придумал, пожалуйста, только не мешай, постращать не худо. А зачем подвергать себя опасности, если можно избавиться?» Ну, в эту минуту я вошел. Они замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго. Наконец мы решили дело вот как. В верстах в 5 отсюда есть глухое ущелье. Они туда поедут завтра в 4 часа утра, а мы выйдем 30 минут после них. Стреляться будете на 6 шагах. Этого требовал Грушницкий. Убитого насчет черкесов. Теперь вот какие у меня подозрения. Они, то есть секунданты, должно быть, несколько переменили свой прежний план и хотят зарядить пулею один пистолет Грушницкого. Это немножко похоже на убийство, но в военное время, особенно в азиатской войне, хитрости позволяются. Но только Грушницкий кажется поблагороднее своих товарищей. Как вы думаете, должны мы показать им, что мы догадались?
Ни за что на свете, доктор. Будьте спокойны. Я им не поддамся.
Что же вы хотите делать?
Это моя тайна.
Смотрите, не попадитесь. На 6 шагах.
Доктор, я вас жду завтра в 4 часа. Лошади будут готовы. Прощайте. Я до вечера просидел дома, запершись в своей комнате. Приходил лакей звать меня княгиня. Я велел сказать, что болен. Наконец рассвело. Я посмотрелся в зеркало. Тусклая бледность покрывала лицо мое, хранившее следы мучительной бессонницы. Но глаза, хотя окруженные коричневой тенью, блистали гордо и неумолимо. Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал к купальне. Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, и как будто собирался на бал. Возвратясь, я нашел у себя доктора. Я расхохотался, увидев эту маленькую фигурку под огромной косматой шапкой. У него лицо вовсе не воинственное, а в этот раз оно было еще длиннее обыкновенного. «Отчего вы так печальны, доктор? Разве вы 100 раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием, а? Вообразите, что у меня желчная горячка. Я могу выздороветь, а могу и умереть. То и другое в порядке вещей. Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая болезнь?» Эта мысль поразила доктора, и он развеселился. Мы сели верхом. Вернер уцепился за поводья обеими руками, и мы пустились. Мигом проскакали мимо крепости через слободку и въехали в ущелье, по которому велась дорога, полузаросшая высокой травой, ежеминутно пересекаемая шумным ручьем, через который нужно было переправляться вброд, к великому отчаянию доктора, потому что лошадь его каждый раз в воде останавливалась.
Написали ли вы свое завещание?
Нет.
А если будете убиты?
Наследники отыщутся сами.
Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать свое последнее прости? Неужели нет на свете женщины, которой бы вы хотели оставить что-нибудь на память?
Хотите ли, доктор, чтобы я раскрыл вам мою душу? Видите ли, я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной, и завещаю другу клочок напомаженных или напомаженных волос. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе. Иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут или хуже возведут на мой счет бог знает какие небылицы. Женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мной, чтобы не возбудить в нем ревности к усопшему. Бог с ними. Из жизненной бури я вынес только несколько идей и ни одного чувства. Посмотрите, доктор, видите ли вы на скале направо чернеются три фигуры? Это, кажется, наши противники.
Мы давно уж вас ожидаем.
Я вынул часы и показал ему. Он извинился, говоря, что его часы уходят.
Мне кажется, что, показав оба готовность драться и заплатив этим долг условием чести, вы бы могли, господа, объясниться и кончить это дело полюбовно.
Я готов.
Мы будем стреляться.
Пожалуй. Только подумайте, что один из нас непременно будет убит.
Я желаю, чтобы это были вы.
А я так уверен в противном. Капитан взял его под руку и отвел в сторону. Они долго шептались. Я приехал в довольно миролюбивом расположении духа, но все это начинало меня бесить.
Послушайте, вы верно забыли про их заговор? Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае вы странный человек. Скажите им, что вы знаете их намерения, и они не посмеют. Что за охота? Подстрелят вас, как птицу.
Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор, и погодите. Я все так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться. Господа, это становится скучно. Драться так драться. Вы имели время вчера наговориться.
Мы готовы. Становитесь, господа. Доктор, извольте отмерить 6 шагов.
Позвольте. Еще одно условие. Так как мы будем драться насмерть, то мы обязаны сделать все возможное, чтобы это осталось тайною, и чтобы секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы?
Совершенно согласна.
Итак, вот что я придумал. Видите ли на вершине этой скалы направо узенькую площадку? Оттуда донизу будет сажень 30, если не больше. Внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки. Таким образом, даже легкая рана будет смертельна. Это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили 6 шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги. Пулю доктор вынет. И тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жребий, кому первому стрелять. Объявляю вам в заключение, что иначе я не буду драться.
Пожалуй.
Драгунский капитан посмотрел выразительно на Грушницкого, который кивнул головой в знак согласия. Лицо его ежеминутно менялось. Я его поставил в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести. Но теперь он должен был выстрелить на воздух или сделаться убийцей, или, наконец, оставить свой подлый замысел и подвергнуться одинаковой со мной опасности. В эту минуту я не желал бы быть на его месте. Он отвел капитана в сторону и стал говорить ему что-то с большим жаром. Я видел, как посиневшие губы его дрожали, но капитан от него отвернулся с презрительной улыбкой.
Ты дурак. Ничего не понимаешь. Отправимтесь же, господа.
Я вам удивляюсь. Дайте пощупать пульс. Ого, лихорадочный. Но на лице ничего не заметно. Только глаза у вас блестят ярче обыкновенно.
Что это? Грушницкий споткнулся. Ветка, за которую он уцепился, изломилась, и он скатился бы вниз на спине, если бы его секунданты не поддержали.
«Берегитесь! Не падайте заранее! Это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря!»
Мы взобрались на вершину выдававшейся скалы. Площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка. От выдававшегося угла отмерили 6 шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу, спиной к пропасти. Если он не будет убит, то противники поменяются местами. Я решился предоставить все выгоды Грушницкому. Я хотел испытать его. В душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему. Но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать. Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал таких условий со своей совестью?
Бросьте жребий, доктор.
Решетка.
Орел? Вы счастливы. Вам стрелять первому. Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь. Даю вам честное слово. Грушницкий покраснел. Ему было стыдно убить человека безоружного. Я глядел на него пристально. С минуты мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении. Но как признаться в таком подлом умысле? Ему оставалось одно средство – выстрелить на воздух. Я был уверен, что он выстрелит на воздух. Одно могло этому помешать – мысль, что я потребую вторичного поединка.
«Пора. Если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то все пропало. Посмотрите, он уж заряжает. Если вы ничего не скажете, то я сам...»
«Ни за что на свете, доктор. Вы все испортите. Вы мне дали слово не мешать. Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит?»
«О, это другое. Только на меня на том свете не жалуйтесь».
Капитан между тем зарядил свои пистолеты. Подал один Грушницкому, с улыбкой шепнув ему что-то. Другой мне. Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногой в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад. Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колени его дрожали. Он целил мне прямо в лоб. Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей. Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту.
«Не могу, трус!»
Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтобы поскорее удалиться от края.
«Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся. Теперь твоя очередь, становись. Обними меня прежде. Мы уж не увидимся».
Они обнялись. Капитан едва мог удержаться от смеха.
«Не бойся. Все здорово на свете. Натура дура, судьба индейка, а жизнь копейка».
После этой трагической фразы он отошел на свое место. Я несколько минут смотрел пристально в лицо Грушницкого, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку. «Я вам советую перед смертью помолиться Богу».
«Не заботьтесь о моей душе больше, чем о собственной. Об одном вас прошу. Стреляйте скорее».
«И вы не отказываетесь от своей клеветы? Не просите у меня прощения? Подумайте хорошенько. Не говорит ли вам чего-нибудь совесть?»
«Господин Печорин, вы здесь не для того, чтобы исповедовать. Позвольте вам заметить. Кончимте скорее. Неравно кто-нибудь проедет по ущелью и нас увидит».
«Хорошо. Доктор, подойдите ко мне». Доктор подошел. Бедный доктор. Он был бледнее, чем Грушницкий 10 минут тому назад.
«Доктор! Эти господа, вероятно, в торопях забыли положить пулю в мой пистолет. Прошу вас, зарядите его снова. И хорошенько.
Не может быть. Не может быть. Я зарядил оба пистолета. Разве что из вашего пуля выкатилась. Это не моя вина. А вы не имеете права перезаряжать. Никакого права. Это совершенно против правил. Я не позволю.
Хорошо. Если так, то мы будем с вами же стреляться на тех же условиях.
Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущенный и мрачный.
Оставь их. Ведь ты сам знаешь, что они правы.
Напрасно капитан делал ему разные знаки. Грушницкий не хотел и смотреть. Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне. Увидев это, капитан плюнул и топнул ногой.
Дурак же ты, братец. Пошлый дурак. Уж положился на меня, так слушайся во всем. По делам же тебе. Околевай себе, как муха. А все-таки это совершенно против правил.
Грушницкий, еще есть время. Откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все. Тебе не удалось меня одурачить, и мое самолюбие удовлетворено. Вспомни, мы были когда-то друзьями.
Стреляйте! Я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места.
Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва.
«Финита ла комедия».
Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселенными скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл глаза. Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели. Бросив поводья и опустив голову на грудь, я ехал долго. Наконец очутился в месте мне вовсе незнакомом. Уже солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный, на измученной лошади. Лакей мой сказал мне, что заходил Вернер и подал мне две записки. Одну от него, другую от Веры. Я распечатал первую, она была следующего содержания.
Все устроено как можно лучше. Тело привезено, обезображенное, пуля из груди вынута. Все уверены, что причину его смерти несчастный случай. Только комендант, которому, вероятно, известна ваша ссора, покачал головой, ничего не сказал. Доказательств против вас никаких, и вы можете спать спокойно, если можете. Прощайте.
Я долго не решался открыть вторую записку. Что могла она мне писать? Тяжелое предчувствие волновало мою душу. Вот оно, это письмо, которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти.
Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда больше не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое. Но небу было угодно испытать меня вторично. Я не вынесла этого испытания. Мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу. Ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Я не стану обвинять тебя. Ты поступил со мною, как поступил бы всякий другой мужчина. Ты любил меня как собственность, как источник радости, тревог и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я это поняла сначала. Но ты был несчастлив. Я пожертвовал собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, не зависящую ни от каких условий. Прошло с тех пор много времени. Я проникла во все тайны души твоей и убедилась, что то была надежда напрасная. Горько было мне, но моя любовь срослась с душою моей. Она потемнела, но не угасла. Мы расстаемся навеки. Однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого. Моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя, не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин. Не потому, что ты был лучше их, о нет, но в твоей природе есть что-то особенное. Тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное. В твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая. Никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым. Ни в ком зло не бывает так привлекательно. Ничей взор не обещает столько блаженства. Никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами. И никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном. Теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда. Она тебе покажется маловажна, потому что касается до одной меня. Нынче поутру мой муж вошел ко мне и рассказал про твою ссору с Грушницким. Видно, я очень переменилась в лице, потому что он долго и пристально смотрел мне в глаза. Я едва не упала без памяти при мысли, что ты нынче должен драться, и что я этому причиной. Мне казалось, что я сойду с ума. Но теперь, когда я могу рассуждать, я уверена, что ты останешься жив. Невозможно, чтобы ты умер без меня. Невозможно. Мой муж долго ходил по комнате. Я не знаю, что он мне говорил, не помню, что я ему отвечала. Верно, я ему сказала, что я тебя люблю. Помню только, что под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету. Вот уже 3 часа я сижу у окна и жду твоего возврата. Но ты жив. Ты не можешь умереть. Карета почти готова. Прощай, прощай. Я погибла. Но что за нужда? Если бы я могла быть уверена, что ты всегда будешь помнить, не говорю уж любить, нет, только помнить. Прощай. Идут, я должна спрятать письмо. Не правда ли, ты не любишь Мэри? Ты не женишься на ней? Послушай, ты должен мне принести эту жертву. Я для тебя потеряла все на свете.
Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего черкеса, которого вводили по двору, и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, хрипя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге. Я скакал. Скакал, задыхаясь от нетерпения. Мысль не застать Веру в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце. Одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ей руку. Я молился, проклинал, плакал, смеялся. Нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния. При возможности потерять ее навеки, Вера стала для меня дороже всего на свете. Дороже жизни, чести, счастья. Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей. И между тем я все скакал, скакал, погоняя беспощадно. Все было бы спасено, если бы у моего коня достало бы сил еще на 10 минут. Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага при выезде из гор на крутом повороте, он грянулся о землю. Через несколько минут он и сдох. Я остался в степи один, потеряв последнюю надежду. Попробовал идти пешком. Ноги мои подкосились. Изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал. Я возвратился в Кисловодск в 5 часов утра. Бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоу. Когда я проснулся, на дворе уже было темно. Я сел у отворенного окна, расстегнул архалук, и горный ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип ее осеняющих, мелькали огни в строениях крепости и слободки. На дворе у нас все было тихо, в доме княгини было темно. Зашел доктор. Лоб у него был нахмурен, и он против обыкновения не протянул мне руки. «Откуда вы, доктор?»
«От княгини Лиговской. Дочь ее больна. Расслабление нервов. Да не в этом дело, а вот что. Начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать, положительно. Однако я вам советую быть осторожной. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей все этот старичок рассказал, как бишь ее. Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся. Вас ушлют куда-нибудь.
Он на пороге остановился. Ему хотелось пожать мне руку. Если бы я показал ему малейшее на это желание, то он бы бросился мне на шею. Но я остался холоден, как камень. И он вышел. На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость Н, я зашел к княгине проститься. Она была удивлена, когда на вопрос ее, имею ли я ей сказать что-нибудь особенно важное, я отвечал, что желаю ей быть счастливой и прочее.
А мне нужно с вами поговорить очень серьезно.
Явно было, что она не знала, с чего начать. Лицо ее побагровело, пухлые ее пальцы стучали по столу. Наконец она начала так, прерывистым голосом.
Послушайте, месье Печорин, я думаю, что вы благородный человек. Я даже в этом уверена, хотя ваше поведение несколько сомнительно. Но у вас могут быть причины, которых я не знаю. И их-то вы должны мне теперь поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы. Стрелялись за нее, рисковали жизнью. Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаетесь, потому что Грушницкий убит. Бог ему простит, и, надеюсь, вам тоже. Это до меня не касается, и я не смею осуждать вас, потому что дочь моя, хотя невинна, но была этому причиной. Она мне все сказала, я думаю, все. Вы изъяснились ей в любви. Она вам призналась в своей. Но она больна. И я уверена, что это непростая болезнь. Печаль тайна ее убивает. Она не признается. Но я уверена, что вы этому причины. Послушайте, вы, может быть, думаете, что я ищу чинов, огромного богатства. Разуверьтесь. Я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положение незавидно, но оно может поправиться. Вы имеете состояние. Вас любит дочь моя. Она воспитана так, что составит счастье мужа. Я богата. Она у меня одна. Говорите, что вас удерживает. Ведь я не должна бы была вам всего этого говорить. Но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь. Вспомните, у меня одна дочь. Одна.
Княгиня, мне невозможно отвечать вам. Позвольте мне поговорить с вашей дочерью наедине.
Никогда.
Как хотите. Она задумалась. Сделала мне знак рукою, чтобы я подождал. Прошло минут 5. Сердце мое билось сильно, но мысли были спокойны. Голова холодна. Как я не искал в груди моей хоть искры любви к милой Мэри, старания мои были напрасны. Вот двери отворились, и вошла она. Боже, как переменилась с тех пор, как я не видал ее. А давно ли? Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась. Я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел. Я стоял против нее. Мы долго молчали. Ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду. Ее бледные губы напрасно старались улыбнуться. Ее нежные руки, сложенные на коленах, были так худы и прозрачны, что мне стало жаль ее. «Княжна, вы знаете, что я над вами смеялся? Вы должны презирать меня?» На ее щеках показался болезненный румянец. «Следственно, вы меня любить не можете». Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы.
Боже мой.
Это становилось невыносимо. Еще минуту, я бы упал к ногам ее. Итак, вы сами видите, что я не могу на вас жениться. Если бы вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо. Я надеюсь, что она в заблуждении. Вам легко ее разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую, самую гадкую роль. И даже в этом признаюсь. Вот все, что я могу для вас сделать. Какое бы дурное мнение обо мне вы ни имели, я ему покоряюсь. Видите ли, я перед вами низок. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете? Она обернулась ко мне, бледная, как мрамор. Только глаза ее чудесно сверкали.
Я вас ненавижу.
Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел. Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст до Ессентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня. Седло было снято, вероятно, проезжим казаком, и вместо седла на спине его сидели два ворона. Я вздохнул и отвернулся. И теперь я часто, пробегая мыслью прошедшее, спрашиваю себя, отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное. Нет, я бы не ужился с этой долей. Я как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига. Его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как не мани его тенистая роща, как не свети ему мирное солнце. Он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль. Не мелькнет ли там, на белой черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани?
Вы слушали радиоспектакль по мотивам произведения Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени. Княжна Мэри». В спектакле были заняты артисты Юрий Елагин, Виталий Кузьмин, Алла Еминцева, Сергей Мучеников, Андрей Красавин, Полина Красавина и Юлия Бочанова. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.